Эту программу транслирует компания CityVizard.
Разбор полета.
21:05 в Москве. Добрый всем вечер. Если вдруг присоединились только что, меня зовут Оксана Чиж, здесь же Ирина Воробьева. Это программа «Разбор полета».
Да, программа о людях, которые принимают решения, и как они эти решения принимают. У нас сегодня замечательный гость, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Георгий Александрович, здрасте. Добрый вечер.
Здрасте.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом, самом сложном решении, которое вам в жизни приходилось принимать. Может быть, не только вас касалось это решение?
Это должно быть из сферы профессиональной?
Ну, вы можете и те, и другие варианты предложить, а мы все обсудим.
Нет, я все обсуждать не хочу, потому что как-то так сложилось, что решения, которые давались мне тяжело, они не касались профессиональной сферы.
Только личной жизни.
Угу.
В смысле личной жизни, в смысле, ну вот.
Ну да, в смысле. Вот, поэтому я не очень хочу это обсуждать. А что касается профессиональной сферы, то я, наверное, не очень удачный здесь персонаж, потому что я не помню решений, которые давались бы мне тяжело. Вот не было таких.
Тогда научите принимать их легко.
И тут повисла пауза в студии.
Как же вы это делаете?
Быстро. Нет, ну так просто получается. Просто так по жизни складывалось. Наверное, в этой сфере я сейчас вынужден импровизировать, потому что я никогда об этом не задумывался. И просто занимаюсь интроспекцией. Видимо, в этой сфере я не сталкивался с моральными проблемами. Потому что, как мне кажется, такие проблемы возникают, когда ты чувствуешь априори какой-то дискомфорт от этого решения, да? Понимаете?
Да, да? То есть вы все время занимались своим делом. Правильно?
Ой, да, это мне просто повезло. Всю свою жизнь я занимался только тем, что я хотел. Я никогда не работал тем, там, с тем, что мне не нравилось там и так далее. Это просто везение, наверное, я не знаю. Это первое. Вы можете мне потом задать про это любые вопросы, и я легко отвечу. А тяжесть возникает не тогда, когда есть интеллектуальные альтернативы, да? Потому что, ну, интеллектуальные альтернативы, они все-таки как-то подлежат интеллектуальному анализу. И это не сфера тяжести, это сфера размышлений, ну, как-то.
Я бы сказал, математических размышлений.
Если угодно, да, у меня, ну, мне задавали вопросы, когда нужно было отвечать, в том числе Борис Николаевич, когда там, да, ну, это достаточно ответственные вещи были, которым применялись, извините за такой неожиданный, такой поворот, математические методы. Ну, это редко. Вот. Но в основном это, конечно же, моральные проблемы, связанные с тяжестью. Мне так кажется.
Их, собственно, не было. Но мы сейчас... Подождите, мы сейчас вам напомним.
Ну, да, ради бога, да.
Так вам, конечно, наверное, тоже будет проще.
Давайте.
Ага. А мы просто вернемся сейчас в самое начало.
Угу.
Ну, не в самое, конечно. Самое начало. Ну, например, в институт. Вот вы...
Ой, там все очень просто. Все, рассказываю. Да, там все было очень просто. Выбор был однозначен. Дело в том, что до того, как я ненадолго побывал в армии, я собирался поступать на мехмат МГУ. И я прошел курсы подготовительные. Там, ну, в общем, поскольку я уже к тому времени прорешал там этот мехматовский задачник по анализу, вот, как-то я не предполагал каких-то проблем на экзамене. Вот. А когда я вернулся, то там уже начался национальный ценз, и я, как еврей, там шансов не имел. Вот. Поэтому у меня оставался только один вариант. Это МГПИ, математический факультет.
Имени Ленина.
Имени Ленина, да.
А там все... Тоже бы заканчивал.
Вы?
Да.
Серьезно?
Ну, в то время он уже университетом назывался.
Ну да. Вот. А там очень сильный был математический факультет. И второе. Я, поскольку я после возвращения очень быстро обзавелся семьей, эту семью надо было кормить, я работал, то это автоматом был вечерний. Вот, поэтому как...
Все
просто, угу. Да, вот.
Слушайте, да. А вот тогда в 70-х в институте там комсомол, партия, вот это все, это как?
Ой, у нас роскошно было. Значит, дело в том, что из-за этого национального ценза на матфак МГПИ поперли гениальные мальчики. И все, в общем, примерно одной национальности. Мне, конечно, были и русские. Вот, тоже хорошие мальчики. То есть, ну, никаких проблем не было. Вот. И там была совершенно замечательная атмосфера для талантливых мальчиков. Там с третьего курса было свободное посещение. Они уже работали на аспирантских семинарах. Ну, такие как бы передовые уже, извините, на третьем курсе академические публикации имели в хороших журналах по математике. Вы знаете, что это нетривиально. Вот. А меня за ручку привели уже как раз после второго курса. Наша преподавательница по высшей алгебре привела на кафедру алгебры, естественно, тогда профессор Куликов был замечательный. Вот. И сказал, вот хороший мальчик, вам на аспирантский семинар. И несмотря на то, что я работал, тогда мне разрешали ходить днем на аспирантский семинар к профессору Куликову. Вот. Так что все там было прекрасно.
И в партию не надо было вступать, и комсомол как-то...
Значит, партия у меня была единственная. Нет, никто не мог к сыну служащих, а не рабочих, еврею, ну, и, в общем, не шибко комфортному человеку, никто не мог приставать...
По поводу вступления.
Да. Единственный раз, когда я сам попытался, это было, когда... А Нина Андреева наехала на Горбачева, и я понял, что надо срочно вступать в партию, ему помогать. Но мне сказали, очередь 2 года, ваши как бы вот это как бы ваши параметры сейчас, ну как бы никак
не
быстро, слишком длинная очередь.
И вы решили, что ну
и фиг с ним, да.
Угу. Да. Хорошо, но после окончания вы же еще работали, да, там,
в МГПИ,
да. МГПИ, да, угу,
да.
Все правильно. Да. Но потом внезапно в 90-м году создается НДМ.
Нет, ничего внезапного не было. Это было абсолютно закономерно. Тут тоже как бы никаких напряжений не было. Дело в том, что я как математик занимался применением математики во всяких сферах, которые этому совершенно не подлежат.
Например?
Ну, там, педагогика, психология, социология, история, политология. Политология, естественно, не в Советском Союзе, она там ее не было, а там, занимались американским сенатом и Сергеем Станкевичем. Изучали расстановку сил, анализируя поименное голосование математическими методами.
Математика, психология, вот я сейчас задумываюсь.
Ой, слушайте, ну это... Нет, пожалуйста, там, один из моих любимых журналов, Journal of Mathematical Psychology называется, да? Там хороший. Хорошая математика, солидная. Или сайкометрика, да, значит, измерения психологические. Тоже журнал, ну, чисто математический. Полно, вы что? Вот.
То есть, ты понимаешь, да, вот тот самый человек сейчас сидит в студии, который может рассказать, зачем вам математика в школе. Вот когда вы учите, говорите, боже мой, никогда в жизни это не пригодится, зачем я это учу? Вот, пожалуйста.
Не, мы потом дойдем до политики. Нет проблем. Вот. И а к чему я это начал?
Как НДМ появился, собственно.
А, да. И... Ой, да, я про лингвистику забыл и так далее, да? Вот, с Ритой Марковной Фрумкиной мне пришлось пообщаться, поработать. В общем, это было дико интересно. Вот. И... В то время это было чрезвычайно модно, на самом деле ринулись в эту сферу талантливые математические головы, и начало формироваться такое неформальное сообщество людей, которые применяли вот математические методы во всяких таких странных вещах. Ну, а вот, как я говорил, мы со Станкевичем занимались изучением вот, американского сената. И когда закончился диалектический материализм и появилась политика в стране, мы решили, что вот тот опыт, который накоплен не только нами, но и нашими коллегами, его нужно применить для того, чтобы анализировать вот то, что происходит у нас. И мы решили, надо, раз появилась возможность, создать независимый исследовательский центр, который этим будет заниматься. И появился ИНДЭМ. До сих пор существует.
Да, слушайте, большая история уже.
У меня внезапно возник вопрос. Да. До 90-го года, когда вы занимались изучением сената, это была такая наука ради науки, или кто-нибудь этими результатами интересовался из профильных органов?
Абсолютно. Это нам было дико интересно. Это нам было потрошение. Это, понимаете, это потрошение, да? Вот. Такого глубокого бурения. Ну, можно сказать и про нравы, но скорее это там как бы политические размежевания и прочее, прочее. Это фантастически интересно было. Что вы. Это ведь, я напомню, что в советские годы существовала такая поговорка, что такое наука в Советском Союзе. Это удовлетворение научного любопытства за средства государства. Вот этим мы и занимались.
Хорошо. Это было в 90-м году. В 91-м случилось то, что случилось. Где вы были в августе 91-го года? Что вы делали?
19 августа – день рождения моей старшей дочери.
Не знаю, очень так совпало, да.
Да. И она меня утром будет и говорит: «Папа, включи телевизор». Ой, иди к телевизору. Я подхожу, и, значит, там, ну, вы знаете, что там, да? Вот, я звоню на «Эхо Москвы», а мы тогда уже дружили интенсивнейшим образом. Вот, и надиктовываю, значит, вот это, да, что вот антиконституционный переворот и так далее, вот, и говорю, что он долго не продлится.
Так, а дальше вы идете?
А дальше мы собрались в ИНДЭМе, да. Вот. Ну, у нас до этого была забавная вещь. В июле к нам пришли трое подтянутых молодых людей из комитета Верховного Совета РСФСР, с которым мы очень активно сотрудничали, и спросили, не могли бы мы сделать прогноз по поводу возможности военного переворота антиконституционного. Мы сказали, нет проблем. Вот. И через некоторое время мы выдали прогноз следующего содержания, что значит, такие поползновения могут возникнуть, но шансов на победу очень мало по таким-то, таким-то причинам, а поскольку с той стороны есть люди не глупее нас, то их, наверное, спросят, и они, скорее всего, скажут то же самое, поэтому это маловероятно. Я думаю, что так оно и было, и что были умные люди, что их спрашивали, что они сказали примерно то же самое, но, как это обычно бывает, их послали нафиг и сделали то, что они сделали, и произошло то, что мы прогнозировали.
Слушайте, а я вот что-то сейчас даже...
Нет, а потом к Белому дому и так далее, все как положено.
А, то есть Белому
стояли там.
Слушайте, я сейчас...
мочили носовые платки перед газовой атакой, несостоявшейся и прочее. Все, что положено. Да.
Я вот посмотрела, потому что я пыталась вспомнить, что-то мне почему-то казалось, что «Эхо Москвы» вышло в первый раз в эфир 22 августа. Вот.
Мой день рождения, да. Мы...
Да, то есть, да. То есть 19-го «Эхо Москвы» еще уже работал, но как-то вот...
В стол,
видимо.
Нет. Почему? Я приходил на «Эхо», мы вещали. Там был один эпизод очень неприятный. Это было в ночь с 20 на 21, когда если я правильно понял, произошло примерно следующее. Их отрубили и переключили на фейк какой-то, который начал вещать под эгидой, ну, как бы под знаком «Эхо Москвы», и начали сообщать, что вот штурм начался. Это все шло по волне «Эхо Москвы». Мы бегали искать этот самый автомат, телефон-автомат, чтобы звонить домой и говорить, что это все фигня, не верьте, там, значит, идут какие-то фейки. Вот был такой эпизод. А так-то они работали, вот за исключением этого интервала.
Слушайте, а что бы самое тяжелое было вот именно вот в те дни, да, когда вы стояли у Белого дома, смачивали платками платки, чтобы дышать? Вот самое тяжелое что было? Самое страшное, не знаю. Непонятно, что будет дальше, чем закончится, все ли выживут, что? Или...
Не знаю, вот не было таких мыслей, клянусь. И я думаю, что большинство людей, которые там были, там же было очень много молодых людей, да? Это дико интересное, на самом деле, явление, практически неописанное. Если вспомнить митинги конца 80-х, начала 90-х, там молодых людей было очень мало. Просто посмотрите фотографии, да, их же много, в том числе крупных планов, съемки и так далее. Там, в общем, 40 и выше, да? А вот когда случилась эта хрень, пошли молодые люди туда. Это нетривиально, да? Вот. И как-то очень мало проанализировано, да?
Ну и, собственно, единственные погибшие в событиях 91-го года, все трое, Усов, Комар, Кричевский, они молодые,
все
очень
молодые люди. Да, и это, вот, это некий нетривиальный факт, который мы еще мало осознали. С точки зрения сегодняшних, в том числе.
Ну, с другой стороны, как-то все время казалось, что молодые люди это как раз, ну, если не какая-то центральная движущая сила, но, во всяком случае, какая-то вот ощутимая в таких явлениях.
А, да, и это было поразительно, да, что вот они выплеснулись вот в эти три ночи, да, а потом опять как-то раз все рассосалось, да.
Тут я допустила математическую оплошность. В 90-м году уже их начала вещать, а события в 91-м были.
Ну, конечно,
я все перепутала,
да.
Поэтому...
До этого был замечательный другой эпизод нашего романа с «Эхом».
Так.
А у меня в Литве было много друзей, и один из них, он был, ну, так сказать, электронщик, и он в ночь штурма телецентра в Вильнюсе был дежурным по республиканскому узлу связи. И он мне ночью звонил домой и передавал, что происходит. Я после этого звонил на «Эхо», а они как раз только вот они в эту ночь первый раз начали вещать вот как бы за пределами этой рамки. И я им передавал, что происходит в жизни. А они передавали в эфир. Была такая история замечательная.
Слушайте, как все живое какое все было, надо же.
Да.
Прям все живое, да.
А, уже несколько целых вопросов по одной и той же истории. Это так потихонечку время движется вперед. 94-й год. Угу. И вас спрашивают. Вот на самом деле, ведь вы занимались анализом. Да, математическим анализом. Математическим анализом, который перерос в политический анализ и так далее.
Да.
А потом вдруг вы решаете на вполне себе практичную работу. Ну, практичную в кавычках. Помощник президента. Почему?
Да. Это очень забавная история была, потому что Индем начал свою деятельность. Я быстро это расскажу. Мы с Сережей Станкевичем пришли к Егору Яковлеву. Они оба были тогда народными депутатами и так далее. Вот есть такая идея, мы хотим создать независимый исследовательский центр, аналитика, вот все, красивые вещи, математика, компьютеры, бла-бла-бла. Вот. Но есть лаг временной, тогда еще совершенно не ясно, это регистрация, раскрутка и так далее. Он говорит, какие проблемы? Давайте создавайтесь прямо вот сейчас, с сегодняшнего дня, как аналитическое подразделение «Московских новостей». Вот, и начинаете работать. Так и произошло тут же. Я ушел из МГПИ, ребята собрались, мы начали работать. Вот, и одна из первых публикаций была по той технологии математической, которую мы с Сережей использовали. Мы ее начали применять голосованием на съезде народных депутатов и строить такие политические карты, как по результатам голосований людей как бы сопоставить по их политическим позициям. Да? И вот на развороте московских новостей была напечатана эта самая политическая карта. И вот здесь тут, вот тут Ельцин, вот тут, значит, там Полосков, там, или там, нет, Рыбкин, тогда он был таким крайним экстремистом коммунистическим в тот момент. Вот. И это произвело такой фурор. А потом я начал становиться публичным человеком, но это виноват Батурин, который меня пригласил. Вот тогда появились итоги, а Батурин, как вы, наверное, знаете, был как бы интеллектуальным шефом киселевских итогов. И он начал подбирать команду экспертов и меня туда впендюрил. Вот. И вот конец 92-го года. Ельцин сдает Гайдара, Черномырдин становится премьером. В общем, Ельцин крайне недоволен тем, как он подготовлен был к этому съезду. И они там сгенерировали службу помощников решение, что нужно делать новый президентский совет и туда включить каких-то интеллектуалов, да, которые вот как бы вроде бы разбираются с тем, что в этой жуткой турбуленции происходит.
То есть это такой орган брейнсторма.
Да. Угу. Вот. И я, меня пригласили в Кремль, сказали, хотите стать членом президентского совета. Я сказал, ну, что? Конечно. Кого вы еще можете рекомендовать? Я сказал, вот, там, Батурин, Смирнягин, там, они тоже стали. А они меня рекомендовали, ну, неважно. Вот, мы знали друг друга. Вот. И нас тут же захомутала служба помощников. Вот. Пихоя там, значит, эти, так сказать, собственно, там главными интеллектуалами тогда были спичрайтеры. Они нас захомутали, и мы начали работать с ними, им помогать. Ну, неформально, естественно, не штатно, да? Uh-huh. Вот. А потом говорят, слушай, да, сначала Батурину сказали, давай дуй к нам помощником. Uh-huh. Нужен помощник по правым вопросам. Ну, а что? Давай. Потом они с Пихой начали меня агитировать. Ну, давай, там, надо помогать президенту, там, по федеральному собранию, по партиям, давай. Говорю, ну, что, давай.
Как а, атмосфера просто решалась, там, а? Да? Вот, вот как все просто.
А давай,
а там,
или слушайте, сейчас так же просто?
Не-не-не, нет. Слушай, тогда там была совершенно потрясающая атмосфера. Вот. Даже карьерные чиновники, которые там работали в службе помощников, и которые называли нас яйцеголовыми, они к нам относились очень лояльно. Вот. И, в общем, там можно было нормально работать.
А когда вы Ельцина первый раз увидели?
Ну, первый раз я его видел до этого, еще в 89-м. Меня Сережа Станкевич потащил на заседание межрегиональной депутатской группы. И вот тогда я его впервые увидел.
А уже в качестве помощника, как это все было? Вы приходите, Борис Николаевич говорит, я ваш помощник, здрасте.
Не, не так. Значит, нет, ну, до этого мы встречались уже в качестве члена президентского совета, и вот этого узкого клуба экспертов, он помимо президентского совета собирал нас по разным темам, по таким наиболее горячим, мы обсуждали, что-то ему советовали.
А он слушал вас, кстати?
Конечно. Да? Ну, например, переход к выборам губернаторов. Нетривиальная тема. И там очень интересно было, это обсуждалось, и решающим аргументом оказались слова, которые сказал Леонид Викторович Смирнягин. Борис Николаевич, если вы думаете, что когда вы назначаете губернаторов, то они от вас зависят, это не так. Это вы начинаете зависеть от них.
Хм. Вот бы кто дальше, Владимир Владимирович это рассказал, как он отменял.
Дальше знаменитая ельцинская пауза. Пожалуй. Вот. И все. Вопрос был решен. Вот. Ну и много таких интересных вещей было. Вот. Поэтому там атмосфера была роскошная, да? Вот. И когда они сказали, ну, ну что, ну ладно, ну я и так уже с ними работаю, ну ладно, ну я буду.
На
кабинет
должности.
Будет там, и я буду да. получать за это деньги. Под двором бы нет, как говорят французы, да? Вот. Ну и пошел.
А у вас бывали случаи вот несогласия напрямую с президентом, когда
да,
приходилось
конечно.
Переубеждать?
Ну, конечно, настаивать. Конечно. Нет, ну, был один случай, когда переубеждать было уже поздно. Я тогда дико заболел, просто меня вытаскивали с того света в буквальном смысле этого слова после клинической смерти. Это был конец 94-го года. И когда я вернулся, это было, по-моему, 9 декабря, на следующий день, 10 декабря, ввели войска в Чечню. Да. Я пошел писать заявление об отставке. За мной пошли ко мне в кабинет, значит, Леня Смирнягин, Эмиль Паин. Мы сели писать заявление. Тоже, в общем, довольно решительно.
То есть это все вот такое...
Вот. И тут приходит Людмила Григорьевна Пихо и говорит, ну вот вы сейчас напишите. Президент прочитает. Значит, рвя бумагу, подпишет согласен. Да? И вы уйдете. А вы представляете, кто сядет на ваше место в этой ситуации?
В общем, убедила вас.
Убедила, да, это был весомый аргумент.
Сейчас продолжим. Через несколько минут у нас пауза в программе «Разбор полета». Я напомню, что сегодня у нас в гостях президент фонда НДМ Георгий Сатаров.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 столиц. Продолжается программа «Разбор полета». В студии Ирина Воробьева, Оксана Чиши. Наш гость – это президент фонда НДМ Георгий Сатаров.
Вот вы описали случай такого заочного, ну, не конфликта, ну, не согласия, во всяком случае. А напрямую приходилось переубеждать президента?
Ой, ну, конечно, Ельцина, конечно. Да. Я бы не сказал, что это очень часто бывало. Вот. Но самый, конечно, такой драматический эпизод – это март 95-го года. Я напомню, тогда Государственная Дума отменила Беловежские соглашения. Но то, что она при этом отменила, естественно, Конституцию, по которой она избиралась, она отменила себя, это как-то было не очень существенно.
Вот.
Но Ельцин дико осерчал и сказал, все, я хочу их разгонять. Это я так... Гурально
да,
говорю.
Да. Мы узнали об этом ночью. Как-то так хорошо ложится на образ.
Проедется точно совершенно. Да.
Да. Ночью нам звонят. Ну, каждому по отдельности. Мы спим дома. И говорят, Ельцин вызывает. Вот. Ну, и мы едем в Кремль. Приходим в приемную. Там, значит, вот приемная. Налево вход к нему в кабинет. А направо зальчик такой. Нас туда. Приходит Виктор Васильевич Илюшин. И говорит, Борис Николаевич дал поручение написать указ о разгоне Думы. Поехали. Вот. Ну и больших напряжений не было, потому что тут все мы были единодушны, что это ужасно, это нельзя делать ни в коем случае. И мы решили так, что мы пишем две бумаги. Первая – это указ, а вторая – это наша аналитическая записка, почему этого ни в коем случае нельзя делать. И
то
в папочку...
есть в указе написано, что распускаем Думу?
Да. И сверху кладем, естественно, нашу записку. Вот. Что мы и сделали. Это пошло Ельцину. Ельцин нас вызывает дико сердитый.
А какой час-то на дворе стоит?
Ну, я не знаю, часа три, там, что-то в этом духе, да, четыре, может быть, я не знаю. Что-то такое. Вот, дико сердитые. Я не помню точных формулировок, может быть, Юра Батурин, у него память получше. Ну, в общем, он сказал, идите работайте. Вот, значит, я вами недоволен. Идите, работайте дальше. Я жду нового результата.
В том смысле, что выйдете и зайдете снова с родителями,
снова туда,
да?
Ага. Да.
Подумайте получше.
Да. Ну, как Сталин Рокоссовскому говорил, да, в известном эпизоде. Вот. Про операцию «Багратион». Вот. Мы зашли туда, и, в общем, мы решили, что мы все правильно делаем. Вот, короче, мы ему второй раз засунули эту папочку. Да, а в промежутке происходило следующее. Он начал вызывать силовиков. Вот, но они прибывают в приемную. Они не идут сразу к нему.
Значит,
да, они к нам... А секретари говорят, а там вот помощники сидят, там, зайдите к ним.
И периодически открывают дверь, там, что там?
Ну, да. Ну, как, ну, что вы делаете? Мы говорим, ну, вот, мы вот указ написали, вот написали эту аналитическую записку, почему нельзя делать, а можешь посмотреть? Да, пожалуйста. Вот. И они идут к нему дальше. Это в промежутке между этими двумя вызовами. И дальше ему уже свои соображения говорят, почему это нельзя делать. В ту же сторону, да. В общем, он нас второй раз вызывает, но уже как-то он все равно хмурый, конечно. Вот. Но, в общем, в конце концов, мы его убедили. Совокупными силами, естественно, но... На самом деле, чтобы было понятно, с ним его можно было переубеждать, говорить о каких-то неприятных вещах, может быть, за одним исключением, когда мы ему писали письмо про вредные привычки. Вот.
Про вредные
Вы
привычки?
Вы такое делали?
Ельцин?
Вы что, не знали?
Нет.
Дикие люди. Так. Слушайте, вам надо...
Мы в октябре
есть,
не
есть
были.
Есть вот такая толстая книжка, называется «Эпоха Ельцина», которую мы написали. Там все написано, честно.
Так и что вы там ему написали про вредные привычки?
Это было после, значит, Берлина. Ну, написали там про кучу проблем, вот, и прочее. Меня тогда послали к патриарху. Меня часто вообще посылали или к патриарху, или к Ельцину, когда нужно было, чтобы патриарх повлиял на Ельцина. Чтобы... Вот когда что-то неприятное надо говорить Ельцину, всегда посылали меня.
Политический рок-н-ролл просто так.
Вот. То, что были такие эпизоды. Я не знаю, почему они меня посылали. Наверное, потому что у нас не было личных отношений, а только... чисто профессиональные, вот. Ну, неважно. Вот.
Хорошо. Да. А если о неприятном говорить, то, наверное, неприятно 96-й год и выбор 96-го года.
Ой, я не считаю, что это неприятно. Это были, с моей точки зрения, наша компания была, наверное, самой профессиональной за всю историю
выборная
наших
выборов.
Выборная
компания Ельцина?
Да, конечно.
Профессиональный. Профессиональный или честный? С точки зрения общепринятой морали.
Она была не более нечестной, чем компания других кандидатов, чем выборы 95-го года или выборы 99-го года. Вот, значит, был ему хлёст там, да? Был. И то, точно так же, как, например... там, в 93-м году. Дело в том, что вам, может быть, это покажется странным, но тогда не существовало вертикали избирательной власти. И...
Она создалась как раз в 96-м, я так понимаю.
Ничего подобного. Слушайте, чтобы вам было понятно, значит, после 96-го года...
Еще диагональ пока. Такая потихонечку
от горизонта даже не было.
Так,
просто
45
там,
градусов.
На пустыне. Значит, была длинная цепочка губернаторских выборов. И, конечно, там у нас были свои фавориты в регионах. Вот. Но я очень хорошо тогда руководил администрацией Чубайс. И каждое утро в 10 утра понедельник у нас была планерка. И каждая планерка... А в воскресенье были выборы. И каждую планерку Чубайс начинал примерно одними и теми же словами. Ну, как мы будем выдавать наше очередное поражение за победу? Это была у него дежурная фраза.
Учитывая, что во всем виноват Чубайс, но в итоге...
Я серьезно говорю. Вот. Я могу гораздо более существенные эпизоды привести, но это не важно. Административный ресурс работал на уровне регионов. Да? И каждый региональный лидер решал для себя, в какую сторону он будет использовать свой региональный ресурс. Вот как это было устроено.
Ну, хорошо. Просто считается, многие так считают. Я, кстати, тоже так считаю, что вот те самые нечестные выборы и та самая пропаганда в телевизоре, и все то плохое, что мы сейчас знаем про телевизор и про выборы, началось именно в 96-м году для того, чтобы протащить Ельцина во власть.
Просто разве технологии предупреждали, принадлежали не двум рукам, а умножить на энное количество.
Да нет. Значит, я напомню, что СМИ, которые работали на нас, ну, там, типа НТВ, да, ну, и так далее, газеты типа «Коммерсанта».
Дико звучит, СМИ работали на нас, правда?
Да. Они работали не потому, что мы их нагнули работать на нас. Это было невозможно. Вы не можете в это поверить. Чтобы было понятно, НТВ начали работать на нас после длительного периода колоссальной атаки на Ельцина. Это произошло в в конце 95-го года, когда они начали атаку на Ельцина, когда они рассчитывали, что Ельцин подпишет им указ о расширении их эфирного времени, а он вместо этого подписал Торпищеву указ о, значит, это самое, спортивном канале. И все. И на следующий день началась дикая атака на Ельцина. И все. Я тогда позвонил Гусинскому и попросил вычеркнуть мой телефон из записной книжки.
Да.
Вот так, да.
Гусинский
после выборов признался, когда мы сидели вместе, выпивали в небольшой компании, он признался, что я был включен у них в стоп-лист. Я действительно не появлялся на НТВ все это время, ну, до начала выборов. Когда начались выборы, они пришли и сказали: поехали работать вместе. Потому что они боролись за свободу слова.
То есть, в их понимании, Ельцин – это свобода слова, а Зюганов – это отсутствие ее.
Ну, у них есть очень существенные основания для этого понимания. И можете поговорить с людьми, журналистами того времени, они вам объяснят, почему.
Они периодически приходят к нам на эхо журналисты того времени, особенно те, которые на НТВ работали. Свобода слова и пропаганда – это все-таки разные вещи. Но согласитесь, что тогда телевизор как раз-таки стал пропагандой. Мне совершенно не важно, нагнули их или купили… Или они сами этого хотели?
Ничего подобного. Единственная пропаганда, которую пытались внедрить после выборов, и то это был сравнительно недолгий эпизод, начались такие регулярные выступления Ельцина по радио, там, ну, а-ля Рузвельт, да? Вот, все. Потому что любые другие предложения Ельцин отвергал сходу и говорил: вы что, хотите министерство пропаганды вести, что ли? А к нему приходили люди с такими предложениями. Вот и все. Вы просто историю плохо знаете, девочки.
Мне кажется, просто история – это такая штука, у которой
много толкователей.
Много толкователей. Просто было не так много лет, конечно, в то время.
Не столько толкователей, сколько исказителей. Ну, хотите, я вам приведу эпизод из жизни, да, а не из толкования. Это конец 95-го года тоже. У Ельцина тогда был жуткий инфаркт. И он долго лежал в больнице. Я к нему поехал, туда надо было обсудить какие-то рабочие вопросы прямо в ЦКБ. Вот, потом ездили уже в Барвиху, тоже было интересно. Вот. У него там, естественно, свои апартаменты, там такая амфилада комнат, и вот непосредственно перед его, ну, таким типа рабочего кабинета, сидит несчастная Наина Иосифовна. Она меня увидела, вскакивает, говорит: Георгий Александрович, ну, может быть, хоть вы ему скажете? Ну, как же так? У него же сердце. А что они там про него говорят по телевизору? А он ведь все же это видит и так далее. И ему невозможно было про это говорить. Да? Что кому-то надо заткнуть рот или еще что-нибудь. Нереально.
Нет, про Ельцина-то как раз у меня совершенно нет никаких сомнений. У нас все, кто приходил, все говорили, что Ельцин не трогал СМИ, и это было последнее, что он бы тронул.
Отсюда тривиальное следствие, что никакие схемы регулирования, вертикального, тотального регулирования СМИ не могли возникать.
Как же Ельцин выиграл тогда, если он вступал в гонку с минимальным количеством
процентов? Кто как считает, кто 2% говорит, кто 4%. Это была, еще раз скажу, грамотно выстроенная стратегия и грамотно реализованная. При отсеве всякой дури просто сидела у нас специальная бригада, которая фильтровала разные предложения. Очень просто, вот так, вот есть концепция, работает на концепцию, мы принимаем, не работает — к хренам собачьим. Да? Ну, там какие-нибудь дирижабли по Северному полюсу, которые несут «Голосуй за Ельцина» там и прочее. Да?
По своей воле.
Ну да. Вот. Это была просто грамотная компания.
Ага. Я не могу вам не переадресовать вопрос от Дмитрия, который присылает свое сообщение номер +7 985 970 45 45, который спрашивает: а не просчитались ли тогда? Может, зря пишет, что не дали коммунистам победить в 96-м?
Есть такая точка зрения. Безусловно. Вот там на них бы пришелся дефолт и прочее, и на следующих выборах тогда бы победили либералы крепко и прочее, прочее. Просто вопрос был, а были бы следующие выборы. Вот и все.
А почему вы ушли с поста помощника президента? Что произошло?
Изменилось время. После 96-го года было такое ощущение того, что пройдена точка невозврата, да? Или наоборот, возврата, там, не знаю, как она...
В какой момент она появилась?
После 96-го года, вот после победы на выборах.
После выборов.
Ну
Слышно.
Да. И что... вот услуги таких людей, как мы, да, вот этих яйцеголовых, они уже не очень существенны, да. Ну, в общем, более-менее ясно, что делать, да, куда двигаться, и вот уже нету такой неопределенности и прочее, прочее. Вот, и, ну, это чувствовалось самыми разными вещами, и я... В начале 97-го года сказал, что вот планирую уходить.
Это была ваша инициатива?
Да, да, моя. Вот. Ну, указ-то, как всегда, появился неожиданно, да? Вот. Но мы с Ельциным очень хорошо простились, что бывает редко. Но я думаю, что это было связано именно потому, что инициатива была первоначальная, была моя.
А когда Путин появился в коридорах власти, вы с ним знакомы были вообще до того?
Да, конечно. Мы с ним, вот как раз он появился в администрации, когда Чубайс стал руководителем администрации, и мы с ним всегда сидели рядышком на планерках. На противоположном конце... с длинного стола, на том конце Чубайс, на этом. Я сидел там, чтобы была возможность повышать на него голос, что я с удовольствием делал.
Акустика так лучше.
Ну, делаешь, да. Что?
Ну, у меня голос и так громкий, вот, но можно давать себе волю говорить очень громко. Это приятно. Вот. А Путин за все это время не сказал ни одного слова. Вот. Но он был очень четким чиновником. У меня были с ним взаимодействия, ну, связанные там с подготовкой посланий. Там, и там нужна была какая-то информация, еще что-то. Всегда все было очень четко.
Да. А какие-то, ну что ли, иррациональные впечатления вы сейчас можете вспомнить от этих первых встреч?
Нет, никаких. Контактов было, ну, очень мало. И нет, ничего. Вот.
Помните момент, когда вы поняли, что этот человек, он не просто участник совещания на дальнем конце стола?
Помню, когда один очень влиятельный человек в Кремле сказал мне, а это было в 99-м году, вот, а что это вы все вот так вот хорошо про Примакова пишете, а про Путина не пишете, вот, а вот он такой хороший.
Какой жирный намек, боже мой.
Вот. А кто же был ваш собеседник?
И можно я не буду говорить?
Хорошо, так.
Вот. Ну, вот, тогда.
Ага. Ну и, соответственно, потом Новый год с 99-го на нулевой.
Да.
Все узнают, что я устал, я ухожу. Дальше Путин. И вот многие в нашей стране очень радовались, что Владимир Путин пришел вместо Ельцина. И даже как-то особо не смущались, что это такая в чистом виде операция «преемник» на глазах у всей страны происходит. А вас это тогда смущало? Или, ну,
нет, то, что... слушайте... Вот давайте не оценками говорить, а фактами,
давайте.
Которые легко поднимаются в архивах. Когда Ельцин выступил по телевизору и сказал, что он отправил в отставку Степашина и предложил Путина, который никому не был известен тогда, ну, там
директор ФСБ.
Немножко подирекствовал в ФСБ, но это не сделало...
Ну, это не Жеком позаведовать, с другой стороны.
Сильно известным или популярным. И тогда он произнес, вот я вижу в нем своего преемника и так далее. Поднимите прессу и почитайте стёб, который тогда был, как Ельцин похоронил Путина. Ельцин, у которого там... Опять 2% назвал своим преемником Путина все крест на политической карьере.
То есть Путин вступал в нулевой год с очень низким рейтингом,
нет,
просто исполняющим обязанности президента.
Нет, нулевой год он уже... Там начался очень быстрый рост рейтинга, и это происходило со всеми премьерами, приходившими на этот пост. Это легко посмотреть социологию. Каждый человек, приходивший на пост премьера, получал доверие надежды, такое аванс на будущее. И это началось и у Путина, это было подстегнуто, конечно, и войной в Чечне, и взрывами, и его словами «мочить в сортире» и так далее, и так далее. Но этот рост был фактически автоматический, а к началу нулевого года он уже входил довольно сильно. Вот. Но у меня обольщений особенных не было. И... Я помню впечатление от его книжки, вот этой предвыборной, «От первого лица», да, или как это называлось, да, помните?
Ну, что-то смысл.
И там слова меня резанули, а жизнь на самом деле очень простая штука. Все. Для меня это было все.
Хотела спросить еще про Ходорковского. Вы же знакомы с Михаилом Борисовичем Ходорковским?
Конечно, знаком, да.
А вот ну вы же с «Открытой Россией» тогда очень сотрудничали.
Ой, да, я с удовольствием ездил по стране.
Да.
Ну да, пока была возможность, но она была еще даже некоторое время после ареста. И, в общем, до последнего времени я ездил по градам и весям. Сел разумный и добрый вечер.
Когда Ходорковского арестовали, не посадили, а только арестовали, да. Вы были среди тех людей, которые верили, что его посадят, или среди тех людей, которые думали, что... Ну, как-то
наступили
кто-то
новые времена.
Ошибся просто.
Я не помню, чтобы я прикидывал какие-то шансы в ту или другую сторону. Для меня сам факт ареста был, в общем, довольно жесткой демонстрацией моих негативных ожиданий. Открытие. Которые сформировались до этого, да.
То есть это было подтверждение какого-то прогноза, который для себя составили?
Ну да, он такой. Это не был официальный публичный прогноз. Это были мои представления о уже имеющейся динамике.
Сейчас будем... Короткий вопрос, короткий ответ. Давайте. 2 минуты просто осталось.
О, нет проблем.
Вы когда-нибудь хотели уехать из России и жить в другой стране?
Никогда.
Как вы вот принимали участие во всяких там всероссийских гражданских конгресс, конференции «Другая Россия» и так далее, и так далее. Оппозиция когда-нибудь объединится в России?
Еще раз.
Оппозиция когда-нибудь объединится в России?
Я бы сказал так. Либо она объединится, либо оппозиции в том виде, в каком мы ее сейчас видим, в России не будет. Придут новые.
А вы планируете еще принимать участие в каких-нибудь объединительных историях оппозиции?
Да.
Несмотря на то, что все предыдущие кончились как-то не очень.
Да.
Оглядываясь на профессиональное решение, жалеете о чем-нибудь?
Да, конечно. Конечно. Я после того, как я ушел из Кремля, я, собственно, только и занимался тем, что я, во-первых, повышал свое образование, поскольку я понял, что был абсолютно не подготовлен к работе в Кремле. А во-вторых, анализировал ошибки. Да, конечно.
Последний вопрос.
То решение, на котором вы размышляете сейчас?
Давайте, делитесь.
Нету.
Нету?
Нету. Ну, вот таких, по которым бы я долго размышлял. Ну, собственно, всегда есть одно решение, над которым я размышляю всегда. Что бы еще сделать, чтобы преодолеть свою лень?
Ага.
А приходится как-то искусственно подстегивать каждый раз?
Ну, не то, чтобы искусственно. В общем, я собой недоволен.
Не знаю, как вы, а нам все очень понравилось. Спасибо большое.
Спасибо вам.
В программе «Разбор полета» был президент фонда НДМ Георгий Сатаров.
Спасибо.
Спасибо.
Разбор полета.